Александр Куприн. «Одиночество». Читает Александр Водяной. После полудня стало так жарко, что пассажиры первого и второго классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробили солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте, как раз над сизой зубчатой полоской дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, слался за пароходом длинным грязным хвостом. Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество. Наоборот, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже 3 месяца. Именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гуляния и балы, где, затерявшись в толпе чужих людей, обратившиеся в привычку за время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он, и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной, удовлетворенной любовью. Снизу из машинного отделения вместе с теплым запахом нефти доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие правильные вздохи, в такт которым также размеренно вздрагивала деревянная палуба ястреба. Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных широких волн. Белые курчавые гребни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивняка, и, разбившись с шумным плеском и пеной об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем. Кое-где на кустах висели длинные рыбачьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах. Но это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь Божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарования, переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим. И наш пароход, необыкновенно чистенький и быстрый пароход, и наш капитан, здоровенный толстяк в парусиновой паре, с багровым лицом, сизым носом и звериным голосом, давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства. Наш лоцман, красивый чернобородый мужик в красной рубахе, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку, Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее под размеренные вздохи машины звучал мотив какой-то самодельной польки, и с этим мотивом странную гармонию сливались шум воды под колесами и дребезжание чашек в буфете. Иногда навстречу ястребу попадался буксирный пароход, тащивший за собою на толстом канате длинную вереницу низких неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши. Вдали показывалась пристань, маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложивший рот к медному рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. «Самый малый! Задний ход! Стоп!» С нижней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы под дрожащим сходнем выносили на берег громадные кули и мешки и, придерживая их, железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах. Они навязчиво предлагали пассажирам вялую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Ямские лошади, над которыми вились тучни слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами. Жара понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота. Когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным, пыльно-розовым сиянием. Наконец это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, разрастался темно-золотой свет луны, готовый взойти. Она показалась сначала только одним краешком, и потом выплыла большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху. На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и слали за пароходом, тая в воздухе, красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые, гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела. Диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блесками и струйками длинный дрожащий столб. Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком и, нагнувшись к ней, спросил: «Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?» Вера Львовна подняла голову и посмотрела на мужа. Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного. Пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное, нежное выражение. «Нет-нет, «Не беспокойся, милый, мне очень хорошо», — ответила она. Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая, томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны. Прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными. У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой. Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу и, касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт, между тем, как луна бросала яркие серебряные пятна на их плечи и на очертания их фигур. Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель. Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания. «Шесть! Шесть с половиной! Восемь! Под табак! Семь!» В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, каким были полны темные печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло, и, крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье. На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой резной деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз. «Ах, Володя, посмотри, какая прелесть!» — воскликнула Вера Львовна. «Совсем кружевная беседка. Вот бы нам с тобой здесь пожить. Я здесь провел целое лето», — сказал Покромцев. «Да? Неужели? Это, наверное, чье-нибудь имение. Да, князей Ширковых. Очень богатые люди». Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает концами пальцев свои усы, и что в его голосе звучит улыбка воспоминания. «Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал. Что они за люди?»
«Люди? Как тебе сказать? Не дурные, не хорошие. Веселые люди».
Он замолчал, продолжая улыбаться своими воспоминаниями. Тогда Вера Львовна сказала:
«Ты смеешься? Ты верно вспомнил что-нибудь интересное?»
«О нет, ничего. Ровно ничего интересного», — возразил Покромцев и крепче обнял талию жены. «Так, маленькие глупости. Не стоит и вспоминать».
Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнает, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Его щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем имении, точь-в-точь, как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором, но он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее и узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело. Лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли. прогулки верхом. К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках. Одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непринужденным весельем. Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето, и то чрезвычайно приятно. Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом, и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, неуничтоженный, несглаженный их теперешним общим счастьем. Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал. Ну и, конечно, играли в любовь. Без этого на даче нельзя. Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы. «А ты? Ты тоже? Ухаживал за кем-нибудь?» — спросила Вера Львовна неестественно спокойным тоном. Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым. «Да, и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. Очень смешной роман и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь, девице еще 16 лет не исполнилось, но развязность, самоуверенность и прочее просто удивительные. Она мне прямо изложила свой взгляд. Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены. Вы один здесь только мне и нравитесь. Вы не дурны собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу. Но почему же нам не провести это лето? Весело и приятно. Ну и что же? Было весело? Спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса. Этот голос заставил Покромцева насторожиться, как бы извиняясь за то, что причинил ей боль. Он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое младенчество, тянуло его рассказывать дальше. Вот мы и играли в любовь с этим подлетком и в конце лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встретилась со мною, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мною впоследствии. И он прибавил сделанным смехом. Вообще-то эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка... «Гадко все это!» Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятное впечатление, он еще раз поцеловал жену в щеку. Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй. Странное, мучительное. И само ей неясное чувство овладело ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему, самый ужасный вид ревности, но была только отчасти. Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают даже женитьбы, интрижки, связи.
что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины является простым случаем, и что с этим ужасным порядком вещей надо поневоле мириться. Было тут и негодование на ту унизительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа. Но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуи, когда они еще были женихом и невестой, не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим, далеким человеком, и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться. «Зачем он мне рассказывал всю эту гадость?» — мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. «Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью. Но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю, что он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом, нехорошее волнение, годливость?» Нет, уж во всяком случае не годливость. То он у него был самодовольный, хотя он и старался это скрыть. Опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт. А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно же, поспешит меня успокоить. Но как проникнуть в самую глубь его души? Самые отдаленные изгибы его сознания. Почему я не могу узнать, что, говоря со мной искренне и правдиво, он в то же время не обманывает и, может быть, совершенно невольно своей совести? О, чего бы я ни дала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мысли, посмотреть, что делается в этом сердце. И это страстное влечение слиться мыслью, отождествиться с другим человеком, приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна нечаянно для себя самой крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал, что жена просто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, как говорят с балованными детьми. Веруся бай-бай хочет. Верусенька озябла. Пойдем в каюту, Верусенька. Она молча поднялась, кутаясь в свой платок. — Верусенька на нас ни за что не сердится, — спросил Покромцев тем же сладким голосом. Вера Львовна отрицательно покачала головой. Но перед трапом, ведущим каюты, она остановилась и сказала: «Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга, какими бы тесными узами они не были связаны?» Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом: «Ну вот, Верунчик, какую философию развела! Разве мы с тобой не понимаем друг друга?» В каюте он скоро заснул тихим сном здорового, сытого человека. Его дыхание не было слышно, и лицо приняло детское выражение. Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражала кожу ее рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу. — Ты куда, мамуся? — спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок. — Лежи, лежи.
Я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе, — ответила она, делая ему рукой знак, чтобы он не вставал. Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела и раньше. Небо стало еще холоднее, а вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные низкие темные берега также молчаливо бежали мимо парохода. Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека. «Что же я о нем знаю?» — шепотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб. Что я знаю о моем муже, об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю, и с которым всю жизнь должна пройти вместе? Положим, я знаю, что он красив, что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы, что он музыкален, что он читает стихи нараспев. Знаю даже больше. Знаю его ласковые слова. Знаю, как он целуется. Знаю 5 или 6 его привычек. Ну а больше? Что же я больше-то знаю о нем? Известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренне страдает или когда наружной лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувств и желаний, который постоянно, быстро и неуловимо несется в душе постороннего человека? Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание своего вечного одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят, увидеть то, что они видят, почувствовать, что они чувствуют? Около 4 часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу. Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала точно громадное зеркало в зеленой влажной раме оживших, орошенных лугов. Легкие розовые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, а пена под пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких прямых белых стволов был окутан
точно тонкой кисеей, легким покрывом тумана. Сизая тяжелая туча, низко повисшая на востоке, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули точно кровавые потоки, темно-красные штрихи. Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбухшим от здорового сна. «Вышла из мрака молодая, с перстами пурпурными, Эос». Но когда он увидел ее серьезное, заплаканное лицо, он точно поперхнулся последним словом. «Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?» Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению. Надо жить, как все. Надо подчиняться обстоятельствам. Надо даже лгать, если нельзя говорить правду. И она ответила, виновата и растерянно улыбаясь: «Ничего, мой милый, просто у меня бессонница».